Тамара Петкевич. Жизнь — сапожок непарный.
Глава 8.
Как получилось, что вы привезли нам письмо от отца, которого не знаете? Оказалось, существует очередь для тех, кто осужден без права переписки. Каждый освобождающийся должен развести несколько писем от них. Я слушала этого человека голодно, ненасытно, что-то отталкивая, чем-то пропитываясь. Должен был привезти вам письмо? Глядя на болезненное лицо приехавшего человека, я понимала, что это героизм. Подлинный, не рассчитанный на внешний эффект, не книжный, а исходящий из еще неизвестных глубин. Надо было что-то сделать для него. Но что? Мы с мамой приготовили ему ванну, положили на лучшую нашу постель, просили у нас погостить. Я побежала покупать билеты в театр, выбрала свою любимую Александринку. Сидя в уютных, обшитых темно-красным бархатом креслах на спектакле «Таланты и поклонники», я главным образом поглядывала на соседа. Нравится ли ему Негина, Парамонова, Великатов, Гайдаров, сама Корчагина Александровская, доволен ли он? И поняла, что спектакль ему не слишком интересен. Но очутиться в обстановке театра приятно. Он как-то размягчился, отдыхал, но был где-то очень далеко. То, что этот человек привез нам первое и единственное письмо от папы, следуя обязательствам личного долга, убеждало в том, что человечность, в которую так пошатнулась вера, на этом свете существовала. Более скупая, но емкая, она находилась в другом измерении, не там, где арестовывали отцов, высылали семьи врагов народа, исключали из комсомола, не там. Ко всему наш гость, словно угадав наши с мамой мучения, сказал, что попытается связаться со сплавщиком леса и попросит его передать от нас письмо отцу. Сам предложил это и к вечеру приехал с согласием сплавщика. Мы с мамой писали нескончаемо длинное письмо, стараясь уверить отца, что у нас все благополучно, что мы все вместе в Ленинграде ждем и дождемся его. Дошло ли это письмо до папы? Нет, разумеется. Больше мы никогда ничего от него не получали и ни от кого о нем ничего не слышали. Одиноким и заброшенным, в полной безвестности, погиб мой отец. Мой приработок, приобщенный к деньгам от продажи вещей, был недостаточен для содержания семьи из 5 человек. Бабушка тогда еще жила с нами. Выручила случайность. В период папиной периферийной службы мама сдавала комнату семье Д. В разговоре с мамой они делились намерением обучить свою старшую дочь, мою ровесницу, росписи тканей. Ездила у них приятельница, которая за плату обучает этому выгодному ремеслу. Навестив их, эта знакомая постучала к нам в дверь. «Разрешите позвонить от вас по телефону?» На плечах у зеленоглазой эффектной женщины была накинута косынка с необычайно смелой цветовой раскадровкой. От туманно-красноватого, оранжевато-желтого цветов через болотный она уярчалась до буйно-зеленого. И я загляделась. Она неожиданно предложила: «Давайте я вас, Тамарочка, научу рисовать батиком». Мы с мамой поблагодарили и отказались. «Бесплатно, конечно», угадав причину отказа, тут же прибавила она. Как призналась потом сама Елизавета Егоровна, так звали эту художницу, впоследствии моего друга, интерес ко мне пробудился у нее от противного. Семья Д, рассказав ей про наши обстоятельства, охарактеризовала меня как личность малоинтересную, заурядную. Я не являла миру ни дарований, ни человеческой законченности, а представляла собой бесформенный моток фантазии и чувств. Итак, прежде урока мастерства росписи тканей я получила от Елизаветы Егоровны, или, как ее называли, Белль-Люли, прекрасный урок — искать в человеке лучшее и обратное тому, что о нем бывает сказано. Первое время я работала как подсобница у нее на дому. Работая в артели, Лили брала и частные заказы. Среди ее клиентов были известные ленинградские балерины и ленинградские модницы. На однотонный или тускло рассвеченный отрез заказчицы она наносила затейливый узор, превращая ткань в яркое многоцветие. Я увлеклась росписью на ткани и не раз бывала смущена похвалами своей наставницы. Позже у меня в артели приняли экзамен, и я стала самостоятельной надомницей. Привезла из артели подрамники, резиновый клей, анилиновые краски, парашютный шелк, который тогда выдавали для росписи продукции дамских косынок, и гнала заказы. Заработок действительно оказался более чем приличным, и мы стали оборачиваться. Дома все делали сами, и как будто установилась некая норма жизни и быта семьи. Мы начали верить, что справимся, сумеем прожить. Близились выпускные экзамены. Лили распорядилась, чтобы мы купили самый дешевый материал, лионез, натянули его на подрамник, разрисовала. Мама отыскала кусочек черного бархата, и платье для выпускного вечера было создано. Я раньше думала, что не прощу леса рук за мое исключение из комсомола. Но свойства юности внесли поправки в отношениях с одноклассниками. Меня признавали одной из самых красивых девочек в школе. Стремление к дружбе тоже нельзя было искоренить. И к выпуску я позабыла обиды. Нас всех ждала новая жизнь. В испуге и радостных ожиданиях растворилось все приходящее. За столом у моей тарелки лежал стих «Тамара сегодня докажет собой, что розы цветут в нашем крае зимой». Не надо было гадать, кем он был написан. Ильюша Грановский отвел меня к окну, за которым звенели трамваи, сказать, что следующее утро для него будет самым злым, потому что не надо идти в школу, а, следовательно, ждать встречи со мной. «Ты ведь не захочешь видеть меня без школы? Скажи!» Другой мальчик следил ревнивыми глазами. Третий уже шел приглашать танцевать. Учителя после раздачи дипломов с неучительской интонацией желали нам удачи и счастья. Вечер этот с веселыми и печальными словами, вальсами и польками, объяснениями и растерянностью, не до конца понятной виной и благодарностью друг другу, жизнь отложила в неприкосновенности и неповторимости на долгие десятилетия для тех, кто остался из нас в живых. Все спрашивали, в какой институт пойдешь? Я хотела держать экзамен в Институт иностранных языков на английский факультет. С мамой мы все обсудили, она не возражала. Днем учиться, вечером работать. Стипендия и приработок должны были обойтись. Я сдала экзамены в первый государственный институт иностранных языков. Дортуары прежнего института благородных девиц источали романтический дух, хранили эхо тайн давних сверстниц. Я была влюблена в здание института, в сад, выходящий на Неву, в его полуразвалившуюся каменную стену, в прелестных девушек, сдававших со мной экзамены, факт приобщения к студенческому сословию. Мне было 18 лет. Вопреки всему, я попросту безумно влюблялась в жизнь и снова ей верила. О, мое будущее будет прекрасным, бессовестно победно, неусмиренное несчастьем бил в глубине источник жизни, ни названия, ни силы которого я не ведала. С самого раннего детства я была приучена называть родителей папочка, мамочка. Так я называла их всегда. Маму очень любила. Но несколько лет жизни врозь, в отрыве от родителей, образовали некоторую брешь. И хотя я с мамой была откровенна, глубокой доверительности не доставала. Теперь иное слово, реплика, заново открывали ее. Как-то в домовой прачечной мы с ней стирали белье. Стоя над деревянным корытом, не различая за клубами пара маму, я стирала и пела. Мама неожиданно подошла, поцеловала меня и сказала: «Спасибо, что ты поешь». Униженность, благодарность, еще бог весть что было в этом. Тут и песня осеклась, и сердце заныло. Фактически я не знала, что происходит в маминой душе. Она то совсем отступала от дел, и мне начинало казаться, что я чуть ли не глава семьи, то вдруг требовала полного послушания. Уступкой неумолимости жизни стало мамино решение определить бабушку в дом престарелых. Идею подала сама бабушка, надеясь втайне, что ее уговорят остаться. Но вскоре бабушка безропотно переехала туда. Опять все было мучительно непонятно. Дом, в который я ездила навещать бабушку, напоминал приют, которого я так боялась в детстве. Свой век бабушка закончила там. Из города Фрунзе, вместо ссылки Эрика и Барбары Ионовны, одно за другим прибегали письма. Самым мучительным наказанием было то, что никто из них не знал срока ссылки. Пожизненно. 5 или 10 лет. Об этом их не оповестили. Как недипломированный врач, Эрик смог устроиться санитарным инспектором и на 1/4 ставки в амбулаторию. Оба тосковали по Питеру. Эрик описывал Киргизию, климат, быт. Они снимали комнату в частном доме. Жили в хате с земляным полом. Воду носили из колодца. В каждом письме Эрик писал, что любит меня. На письма я отвечала. На чувства его – ничуть. Но в душе проживало ощущение вины за то, что я учусь, а он лишен этой возможности, за то, что им хуже, чем нам. Со временем определился круг моих постоянных товарищей. Как ничто другое, дружба давала ощущение причастности к живой, настоящей жизни. Совместная учеба, интересы, тайны, которые поверяли друг другу, постепенно стали составлять мою отдельную собственную жизнь. А вы слушали главы из книги Тамары Петкевич «Жизнь. Сапожок непарный». Читала народная артистка России Эра Зиганшина, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.